10:06, среда, 20 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. У нас гость, и объявленный гость. Мы анонсировали, и спасибо за ваш визит. Максим Лексутов.
Доброе утро.
Заместитель мэра города Москвы. Здравствуйте. Доброе. Ну вот, значит, про движение и про все. Сейчас мы обменивались. Биткоин упал, биткоин упал.
Ребят, ничего не упал, 16.
Можно два слова? Я вас предупреждал. Дойдем до 20, придем на 17. Ну, пришли на 16. Ну, все, успокойтесь. Кто великий гуманитарный мыслитель, который финансовый мыслитель?
Слава богу, биткоин не влияет на дорожное движение.
Да, да, да. Поехали про дороги. Скажите, пожалуйста, значит, сегодня говорили о движении. Я прежде говорил тоже еще с мэром Москвы, который был у нас гостем в ноябре. Наше удивление, огромное удивление, вызвано тем, что в сентябре, 1 сентября, всегда сроду были пробки. А в этот раз ни одной пробки. Ну вот именно в сентябре было ощущение пустого города. Угу. Никаких пробок. Настя, подтверди,
да?
Пожалуйста.
Да, все ждали, что декабре, сейчас начнется.
А в декабре? Чуть ли не с начала декабря, или даже с конца ноября. Стоим по 8 баллов, и все.
Ну, что это? Ну, по 8 баллов не так часто, слава богу, у нас, откровенно говоря. Но действительно, проблемы с движением есть в декабре.
Да.
Вообще, это историческая история. Мы смотрели, как раз постоянно эти данные собираем. Вчера мы посмотрели количество машин, которые обычно бывает в декабре. И нынешний декабрь плюс 17%. 17%. Чтобы понятно было, это примерно, если в городе в среднем там 3,5-3,6 миллиона машин, то сегодня это на 20% больше почти.
Город едет при каком количестве машин?
Город едет, когда совсем хорошо едет.
Да.
Это около 3 миллионов машин.
3 миллиона. А в этот момент на улицах именно 3 миллиона или нет? Вот сколько должны выехать, чтобы город ехал?
Ну, в моменте движения в городе ездит, двигается примерно 500-550 тысяч машин.
550.
В течение дня 3,6 миллиона уникальных машин.
Да.
Которые вот, как-то передвигаются.
Вот я сейчас поеду, сколько в городе будет? 500 тысяч, например,
ну,
да?
Побольше.
Вот того,
сейчас будет
ехал, побольше.
Побольше.
Вот для того, чтобы побольше. Город ехал, сколько должно быть?
В моменте времени должно быть где-то 400-450 тысяч.
Тогда все скользит, пошли.
Тогда движение примерно августа месяца.
Августа месяца.
Но августа месяца не вот этот год был исключением с точки зрения большой программы ремонтов, которая в городе была. Следующий год будет как обычный август.
Один из чиновников московских за кадром, не пожелал говорить этого в кадре, шепнул мне так: если бы не федералы, в декабре объездили. Значит, он мне говорит: делегация на делегации, сам посмотри.
Ну, мы, во-первых, это ни для кого не секрет, что действительно в Москве достаточно большое количество различных делегаций приезжает. И Москва — это столица, любая столица любого серьезного государства, она подвержена, так сказать, влиянию на передвижение официальных лиц и делегаций. Это очень хорошо, потому что в Москве, в общем-то, город живет и развивается. Они действительно накладывают определенный отпечаток, но небольшой. Сказать, что это как-то критически влияет на инфраструктуру городскую, в общем-то, нет.
Нет, но мы...
Сейчас, например, вот большое количество, уже начались елки различные.
Да.
И большое количество мероприятий, автобусов из соседних регионов приезжают в Москву, исторически это так.
Да.
И, соответственно, принимаются достаточно серьезные меры безопасности.
Перекрытие.
Да, когда если колонны из автобусов детских, сейчас их после 20 числа, после сегодняшнего дня, их будет нарастать количество, органы ГАИ в обеспечении безопасности перевозок детей, конечно, на какие-то там минуты вводят определенные ограничения, помогают этим автобусам доехать. Но как на это? Я считаю, что действительно это во имя безопасности детей можно пожертвовать такими вещами.
Можно, наверное. Да, учитывая постоянное расширение Москвы, транспортная проблема никогда не решится, говорит со скепсисом Владимир Ско. Ну,
не знаете, вот если говорить, как решить и прочее. Да, мы с вами говорили неоднократно на этот счет. Первое, мы должны дать альтернативу и дать выбор и автомобилистам, и тем людям, которые пользуются городским транспортом.
Да.
Выбор какой? Вот есть городской транспорт, между прочим, за вчерашний день у нас такой внутренний рекорд за 2017 год. Наземный городской транспорт, это автобус, трамвай, троллейбус,
да,
только на внутригородских маршрутах, я не беру маршруты между Москвой и областью, было перевезено, по-моему, 6,6 миллионов пассажиров. Это такой рекорд за 2017 год. О чем это говорит? Что помимо того, что нагрузка растет на дороге автомобильной, то есть автомобилистов больше в декабре, то и пассажиры городского транспорта, часть людей все-таки, и я верю, что часть автомобилистов пересела на городской транспорт. Потому что, например, в центре города легче доехать, особенно в пиковые нагрузки, доехать на городском транспорте.
Но вот
и не только на метро.
Да.
Если, вот смотрите, еще раз, цифры очень важные. Когда говорят, вот автобус, там, зачем выделены полосы? Если метро за вчерашний день перевезло 8,6 миллионов пассажиров, да, вместе с МЦК, 8,6, то городской транспорт только на внутригородских маршрутах перевез 6,6 миллионов пассажиров. И если взять еще миллион, которые приехали на автобусе из Московской области в Москву, то получается 7,6 миллионов. То есть разница между наземным транспортом и метро всего лишь миллион пассажиров. И я говорил, и еще раз говорю, что в моем понимании там 3-5 лет и наземный городской транспорт, в принципе, где-то приблизится к объему перевозок метро. Поэтому разумная альтернатива, удобный и современный городской транспорт, это то, по крайней мере, что позволяет иметь выбор автомобилисту.
Да.
Но решение принимает он, конечно.
Я хочу похвалить, но одновременно рассказать такую вещь. Вот мне бы, если бы был хоть какой-то... Ну, я не прошу, а просто рассказываю. Вот если бы вдоль обводной канавы, вот этой обводная канава здесь вот вокруг Балчуга, значит, шел бы хоть один транспорт, а он не ходит, то я бы, например, ездил на нем. Но...
Вообще, по Софийской набережной ездит.
По Софийской. Ну, вот эта обводная канава, вот здесь вот, Кадашовская. Кадашовская, вот это вот, ничего не ходит. Вот, я ходил пешком. Ходил пешком, стало слякотно, грязно, мерзко, с кроссовки скользят, пластмассовая подошва, ну их нафиг, плохо. Я стал брать машину, теперь беру машину. И, почему? Из-за климата. Климат такой. И Шкуматов правильно пишет, вот он пишет вчера буквально, Шкуматов, Петр Шкуматов, он пишет: слушайте, что вы не пересядете на велосипеды? Ну... Где же климат чертов таков, что уже думать про велосипед тошно, страшно. Понимаете? Поэтому я пересел в машину, почему мне там тепло? Я сажусь, мне тепло. Я гады люблю, чтобы было тепло и хорошо. Вот. Из-за климата я назад начну ходить пешком опять. Ну, может, в марте. Я вам создаю нагрузку. Лишнюю нагрузку. Маленькую, но нагрузку. И так многие. Понимаете?
Сергей, могу сказать следующее, что действительно городского транспорта в центре города, если говорить там 80-е, 90-е годы, достаточно много автобусов сократили. По разным причинам. Ну, была тенденция такая, что городской транспорт — это не то, что должно быть в Москве. Это большая ошибка, и мы сейчас, так сказать, пожинаем плоды, хотя почти 150 маршрутов в центр города вернулось на ряд улиц, на которых раньше не было. Вы знаете, что мы переделали движение на Маховой, на Театральном проезде, да, когда на встречном направлении теперь ездит автобус.
Да нет, это вообще топчик. Это, как говорят молодежь сейчас, это топчик-топчик, конечно.
Да, но в части, например, Овчинниковской набережной, сейчас там закончится определенный на Балчуге, определенный там объем ремонтов, который делают наши коллеги. Мы действительно рассматриваем
вопрос. Да я вас не прошу,
Нет, все идеально. Не потому что вы попросили или не попросили.
С автобусами все идеально.
Надо делать. Во-вторых, станция метро Новокузнецкая недалеко. Тоже определенным образом, так сказать, можно пользоваться. Но, еще раз, когда нас спрашивают, вот такой звучит, по крайней мере. Ну, я это, так сказать, читаю прессу, СМИ, да, радио. Говорится о том, что вот есть некое давление на автомобилистов и прочем. Никакого давления точно нет, могу сказать. Всего лишь наша задача — это создать альтернативу. У вас должен быть выбор, поедете вы на личном транспорте или поедете на городском транспорте. Между прочим, вот мы делали недавно опрос, мы делаем его ежеквартально, большой опрос телефонный, отношение к городскому транспорту, к автомобильному движению. Между прочим, вот интересные цифры, я сейчас тоже по памяти скажу, не готовился к этому, так сказать, поговорить. Но что мне, так сказать, и это переломный такой момент, он произошел где-то в начале этого года, когда у автомобилистов спрашивали, а какие вы считаете есть приоритеты и преимущества у городского транспорта? Что сказали, значит, автомобилисты? Что преимущество первое – это скорость. Вот это меня достаточно сильно, так сказать, порадовало.
Выделенки.
И второе – это с точки зрения расходов, конечно, дешевле.
Да.
Вот если, конечно, дешевле этот вопрос был, и он рассматривался, даже несмотря там, на небольшую корректировку тарифа, который мы там, со 2 января сделаем на городском транспорте, это намного ниже инфляции, в общем-то, от 0 до 3,8% рост тарифов будет на городском транспорте.
Да. Там только на совокуп такие большие пакеты, да. А на разовую поездку остается
мы
тоже.
Оставили без изменения, студенты, школьники тоже без изменения, ну, еще ряд билетов электронных тоже без изменений остаются. Но что могу сказать, что если раньше автомобилистов примерно там 50 на 50 говорил о том, что скорость на городском транспорте выше, то сейчас это уже почти 67 или 68% говорят о том, что на городском транспорте ехать быстрее, чем на личной машине.
Есть только остаются какие-то вещи. Я абсолютный сторонник современной жизни. Угу. Современной жизни в городе. Когда мне через Большой Каменный или в ту сторону города... Только транспорт ваш. Только. Почему? Лучше. На Тверскую пулей все летит. Но когда мне без машины не обойтись? Детей обвести в садик не выйдет по-другому. Либо такси, ну, такси, может, когда они чуть-чуть постарше станут. Сейчас все-таки там эти кресла наши, ну, детские кресла, все надежное. Значит, раз, это первый момент. Второй. Ну, это я в 6 утра делаю, какой-нибудь там магазин забуриться и набрать всякой дряни побольше. Ну, такой закупка на неделю, да? Вот это тоже выходит не на общественный транспорт.
Нет, Сергей, я вам скажу так. Моя позиция, это нормальная вещь, и я понимаю, и все мы понимаем, никаких иллюзий у нас нет, что любой город, мегаполис, такой как Москва, такие огромные города, где проживает там почти 15 миллионов жителей, и в зоне тяготения еще там миллионов 10 находится, то могу сказать, что ни один такой город не обходится без личного транспорта. Иллюзий здесь нет. Вопрос только один. Мы видим наши дороги,
да.
Мы понимаем мнение людей, когда спрашивается, вот если вас спросить, или вот любого присутствующего в студии, как вы относитесь к строительству дорог в городе? Мы, ну, все скажем...
Рядом с домом я не хочу.
Вот, но сначала общий вопрос. Конечно, за. Здорово, когда дороги строятся и прочее. Дальше, я помню, что вы здесь недалеко живете, около Большого Каменного моста.
Да.
Ну и там...
Вы нам сделали Болотную, любо дорого посмотреть.
Да, ну, например, мы говорим, Сергей, ну давайте вот там около вашего дома, ладно, тротуар недостаточно широкий там у вас, около Ударника там не так широко. А давайте мы подумаем, может быть, построим...
Еще шоссе.
Ну, вторым ярусом, например.
Не надо. Нет.
Вот 99% жителей...
Не захотят.
Не хотят.
Нет.
И... К сожалению, дороги вот наши расширить невозможно, особенно центр города. По-прежнему проблема 30% рабочих мест внутри Садового кольца, маятниковая вот эта миграция утром и вечером, она остается в Москве. Говорят, переносите, уносите, прочим. Но, к сожалению, здесь революции сделать невозможно. Это эволюционный процесс. Мы много строится в Новой Москве, огромное количество и жилья, и рабочих мест. Но этот процесс... Он все равно эволюционный.
Да,
революции делать здесь невозможно.
Не, мы все понимаем. А вы понимаете, вот Настя, извините, я просто про тебя хочу рассказать. Значит, Настя говорит мне, так что на Болотной? Я рассказываю. На Болотной теперь площадь объезжаем слева, если в центр, а, значит, обставляя парк справа, сквер. А с другой стороны, справа объезжаем, если надо, на Софийскую набережную и потом на Серафимовича и сюда. Значит, и Настя говорит, и результат. Я говорю, результат тот, мать, что ты намного быстрее попадаешь в следующую пробку. Намного быстрее. Почему? Это понятно, естественно.
Ищем
естественно.
Вот конкретная улица, ищем вот то, что вы Болотную, или ищем любую возможность, любую возможность сделать движение лучше. Любая.
Ну, конечно.
Любая,
ну, конечно.
Если она не разумная логика безопасности
движения. Хотите бюджет города поднять? Конечно. Поставьте там полицейского. Я стою, смотрю. Значит, половина идиотов, несмотря на все ваши панно, эти таблицы, гигантские светящиеся стрелки, несмотря на это, каждую минуту 10 идиотов все-таки едут вправо и через сплошную разворачиваются потом, чтобы на мост подняться. Я это вижу глазами. Я думаю, хоть один бы... То есть вы дали время привыкнуть, что ли?
Нет. Ну, во-первых, мы полицией не командуем, мы... Ну, лишь можем попросить коллег посмотреть на этот вопрос.
Боже, какие там деньги мимо кассы идут? Какие деньги?
Вопрос же не всегда денег. Вопрос безопасности движения, он все-таки более главный, чем собрать штраф.
Они через, прямо через зебру разворачиваются назад. Они туда раз... Боже, смотри, метнулся не туда.
Знаете, я думаю, посмотрим еще, может быть, больше еще нужно информационных табло туда поставить. Может быть, знаю, что на Яндексе на отметке эти есть, но еще раз подумаю, может быть, действительно проинформировать лучше нам.
Да.
А можно еще вопрос такой от общественности? У нас, например, на Ленинском там разворот у площади Гагарина взяли, закрасили. Раньше была такая хорошая прерывистая линия, все разворачивались там, ждали стрелку. Изменили. Сделали для одной машины проезд. Теперь там постоянно, ну, месяц-два уже, не знаю, в три ряда машины стоят, все торопятся, светофор загорается на 30 секунд. Вопрос у меня такой. Первое, могут ли жители жаловаться, просить вернуть, например, другую разметку, ну, пошире? Второе, или вы сами отслеживаете как-то через камеры,
есть
понимаете, что там проблема?
Есть автоматические системы, которые
отслеживают. Смотрите, автоматические системы, это примерно 60-70%. Того информации, которую мы получаем.
Да.
30% это, конечно, визуальный контроль, патрулирование. Безусловно, это письма жителей, обращения.
Да.
Это позиция сотрудников госавтоинспекции, которые также свои предложения дают в части изменения организации движения, если это требуется. И там есть какие-то вопросы.
Вот сколько должно быть заявлений,
Нисколько,
чтобы вы отреагировали?
Одно.
Хотя если бы одно,
я сейчас буду писать.
Если оно одно, это уже достаточно
я
для того, чтобы
писать,
мы
все.
Включились.
А вот еще
работать.
Настоятельнее. Бывает
еще момент какой. Вот вам кажется, что вот в этом проблема,
да.
Например, вот что надо как-то поменять и прочее.
Да.
Но здесь всегда есть момент какой. Вот это изменение, которое сделано было, оно скольким людям помогает доезжать там быстрее. То есть всегда есть некие весы, ну, ценности того или иного решения и эффекта от него. Потому что, может быть, для 10 человек это улучшит ситуацию, но для 1000 ее ухудшит. Поэтому здесь мы стараемся всегда в ответах своих, которые мы там даем на запросы какие-то, то стараемся именно вот это объяснить. Не всегда эти люди понимают. Все,
надо делать. Но вы же это делаете уже, И это надо развить. Вот это просто просьба.
Давайте.
Или совет, или черт его знает. От народа. Мы с Настей теперь народом будем. Угу. Значит, надо делать заранее, как бы отсекать этот ряд, который будет поворачивать. Какими-то, как в Англии, в Лондоне делают бордюром. Бордюр для ряда. И кто в него влез, молодец, а кто нет. Потому что они тремя рядами начинают становиться на эту стрелку.
Сергей, бывает
тремя.
И так, бывает
тремя.
И по-другому.
Да.
Но могу сказать, чтобы вот сказать еще раз. Задача одна, чтобы город ехал. Мы стараемся сделать, найти любую возможность улучшить дорожное движение. Любую. Но есть история следующая. Хотя и строятся дороги в городе более 100 километров каждый год. С 2010 года по 2016 год количество личных машин, которые появилось в городе, увеличилось на 1 миллион машин. На 1 миллион, Сергей.
За год.
Не за год.
Извините.
За 5,5 лет.
На миллион.
На миллион машин.
При том, что этот город выдерживает 500 тысяч, а потом останавливается.
В движении в городе 500 тысяч может ехать спокойно.
Да.
Если в городе в сутки, примерно в городе, передвигается 3,5-3,6 миллиона уникальных машин, и если вот этот 3,6 было бы примерно 3 миллиона, или 3,1, то город бы ехал без всяких проблем.
Да.
Поэтому наша задача одна, чтобы была альтернатива, когда нас некоторые... Вот то, что вы говорите, совершенно справедливо. Детей в школу, в магазин удобнее на машине иногда приехать.
Нет, в магазин раз в неделю, а детей каждый день
приходится. Но для нас многие автомобилисты говорят, я бы пересел на городской транспорт, если бы он там ходил быстрее, если бы выделенная полоса была, еще масса вещей. Так вот, наша задача... Раз мы не можем, это мы понимаем, всех автомобилистов, кто хочет ехать на машине, такие возможности в городе просто отсутствуют. Не потому,
их
что мы не
нет,
хотим,
да.
Их просто нет.
Их просто нет.
Потому что город, по данным там, генплана, архивных всех документов, строился под количество машин 90-100 максимум на 1000 жителей. Сейчас количеством автомобилей на 1000 жителей 340-360 автомобилей. То есть мы нормативы, которые закладывались в дороги, они превышены более чем в 3 раза. И, к сожалению, придумать историю, в которой город поедет просто потому, что вот какая-то есть схема движения, или светофорное регулирование, и все, любое количество машин город примет, такого, к сожалению, нет.
Еще тема, тоже от народа пока. Значит, вот я народ в этом доме. Мне надо поехать с ребенком на полянку.
Но улучшить там, можно, да, движение, извините. Улучшить точно можно.
Проскочить на полянку с ребенком, да, опять. Я бы не поехал. Я бы поехал спокойно на М6, М8. Мне вообще не вопрос. Угу. Я пешком бы пошел. Но с ребенком. На полянку с Большого Каменного как бы. А здесь якиманки, они захлестывают, и ваша вот эта вафельная разметка ни на кого ни малейшего впечатления не производит.
Угу.
Товарищ офицер, аж целый офицер из батальона, спецбатальона ГАИ, стоит у якиманки, вот здесь вот, так сказать, там Гименей, вот эта вот вся тема, где Георгия Димитрова парк, и ждет кортежей, потому что у него работа пропускать кортежи. Здесь захлестывают, полянские начинают тремя рядами захлестывать начало якиманки. Здесь остается один ряд, выделенка, которая не захлестнута. Эти стоят как... все. Мертвые.
Сергей, давайте, мертвые. Давайте так.
Значит, нет, если бы у вас был... Да. Вот я вспоминаю Нью-Йорк. Почему я люблю Нью-Йорк? Люблю и все. Там какая-то толстая негритянка приходит и начинает свистеть. На всех и палкой показывает. И все, разъехались. Этот офицер, который стоит из спецбатальона, не пошевелится, потому что он же князь. Значит, а была бы ваша... Вот не доверяйте ГАИ. Дайте своего регулировщика от департамента, который бы быстро, быстро разогнал эту всю шайку, понимаете? Ведь и троллейбусы стоят, не только я. И троллейбусы.
Сергей, во-первых, да, сейчас, если по частям этот, да, случай разбирать, да, первое. Вот когда мы говорим, вот машины, за рулем сидит человек.
Да.
Вот если мы немножко дисциплинированнее будем на дорогах, вот в таких местах, хочется, конечно, проехать вперед.
Да.
Не хочется там вот светофор вроде мигает, вот я успею. И прочее. Но если бы мы немножко ответственнее иногда,
да,
иногда подходили просто к управлению машиной и не заезжали бы на этот перекресток, тем более видим вафельницу, видим зону, которая выделена. Полагаться, вот что придет нас поправить сотрудник ГАИ, но тоже, согласитесь, не всегда правильный подход к делу.
Они достоятся до отчаяния. 40 минут, гад, простоит в этой пробке. И он, так, он тогда, зажмурившись, едет уже. Решилась Россия. Он решилась Россия и по газам и пошел. Понимаете?
Согласен.
Да.
Второе. Сотрудники, да, ГАИ сейчас все больше и больше занимаются ручным управлением.
Да.
Выходят на перекрестки, отсекают хвосты и прочее. Мы с коллегами ведем сейчас на эту тему работу и диалог для того, чтобы сотрудники ГАИ больше принимали участие. И коллеги, в общем-то, не против, всегда идут, так сказать, с пониманием. И
но ваши регулировщики, вы не хотите?
Мы обсуждаем сейчас с сотрудниками, да, ГАИ этот вопрос. У нас есть такая служба в центре организации движения, называется «Дорожный патруль».
Угу.
В первую очередь цель создания этого дорожного патруля была помощь при ДТП и патрулирование города с целью, да, того, чтобы какие-то смотреть места, либо очаги аварийности, либо какие-то проблемные вещи, где можно... И нужно быстрое присутствие, оказать помощь автомобилисту.
Нужно.
Помочь,
нужно,
Европротокол составить, нужно, дать аптечку, дать трос
это,
для того, чтобы...
Это всего лишь машину. Люди. Я бы, вот если бы я работал, я бы сделал так. Я бы вышел, разогнал эту шайку, 20 машин с вафлей, значит. Одному тикет на 1000 рублей, на паскуда. Остальные разогнал. Надо и кнут, и пряник, и кнут, и пряник. Но надо помнить, что природа человеческая, она тянется все равно к разнузданности. Она...
Сергей, вот давайте так, в Нью-Йорке вы не будете же ждать, пока к вам подойдет какая-то женщина, да, вы все-таки будете чуть-чуть аккуратнее,
да,
там себя вести.
Да.
Вот я считаю, что у себя дома мы должны быть еще более аккуратны с точки зрения вообще соблюдения правил.
Нам нужны регулировщики. Новости, вернемся к разговору с Максимом Лексутовым после новостей. Продолжаем. Мы продолжаем. С нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Мы говорим о движении, и мы говорим о том, что для меня это важно, то, что вы сказали сейчас, что 40 регулировщиков уже вышли, да?
Да, и мы сейчас смотрим вместе с ГАИ Москвы в ручном режиме. Коллеги полностью нам помогают,
да,
делают максимум возможного для того, чтобы повлиять на каких-то важных перекрестках.
И камеры.
С движением. Но нам... камер у нас достаточно.
Вот чтобы за вафлей следили камеры. Можно ли сделать?
Потому что... Есть и камеры уже, которые на ряде вафельниц смотрят за организацией движения, и штрафы за это предусмотрены. Но еще раз, тут просьба все-таки такая. Конечно, штраф, он несколько, так сказать, напоминает о том, что
да.
есть нарушения и прочее. Но я все-таки верю в сознание, да, в здравый смысл и корректное отношение между автомобилистами. Вот когда мы с вами там на мотоцикле ездили на
да.
вело, там, на нашем мотопараде, то, в общем, все с огромным друг к другу уважением относятся.
Это
вот
правда.
Если мы, когда используем личную машину, будем побольше друг к другу с уважением относиться, это тоже даст свои результаты. Вот я вот не сомневаюсь. Вот.
Да,
и штраф, это правда. И штраф, и палка регулировщика, да, для кого-то это, наверное, единственный такой же повод поменяться. Но, в общем, большинство
автомобилистов
люди нормальные и сознательные.
Я испытал культурный шок. Если это не отнимает ваше драгоценное время, значит, я испытал культурный шок в Канаде. В Канаде приезжаешь, арет, ну, в Квебеке я был, аре, или там арет написано, ну, стоп. Четыре стопа. Они перекрестки проезжают через четыре стопа. И ты точно, а проезжает первым тот, кто приехал первым. А вторым тот, кто приехал вторым и так далее. Значит, и ты точно понимаешь, что ты приехал позже и должен ехать тот. Условно, вы должны ехать. Я стою в машине и показываю вам, ну, давай. А он мне показывает, сильвупле, типа, только после тебя. Ты говоришь, но ты же первый приехал, но ты же езжай. А он говорит, нет, у меня есть время, ты езжай. И вот эта вот торговля канадцев, сильвупле, сильвупле в Квебеке, на уступках, она какой-то танец, это танец. Но в Москве мы по-другому, у нас другая нервная система. Мы немножко раскалены, как бы, и первые 20 минут мы еще канадцы, а следующие 40 минут мы уже арабы.
Сергей,
мы уже
там, арабы. Конечно, ритм да. жизни совершенно другой.
Да.
Энергетика города тоже другая. Я хоть в Квебеке не был, в Монреале был. Даже Монреаль, он, ну, вот такой, несколько...
Расслабленный.
Ну, расслабленный, во-вторых, в разы такой менее энергетический и менее
да.
активный, как
да.
в Москве. Эта жизнь, она здесь, так сказать,
поэтому
заставляет
нам надо бояться роботов, нам надо бояться, но тут нам надо ассоциации не с Канадой.
Немножко поменять чуть-чуть отношения. Вот мотоциклисты же смогли это сделать. Смогли.
Да.
Я уверен, и такого не было. Это произошло последние, может быть, там, ну вот в моей памяти там такого... три, может быть, года как-то вот поменялось отношение мотоциклистов друг к другу. Если автомобилисты немного более уважительно друг к другу были бы относились, то уверен, что вот эти проблемы на вафельнице, на перекрестках, когда надо заехать, не думая о других, стало бы точно легче движение в городе. 100%. Потому что, ну, вот встал на бульваре, не проехал, там вылез, половина машины торчит и... Там, не знаю, ряд один убрал с проезжей части. Все,
пожалуйста, обещайте нам две вещи. Что все-таки безжалостный робот будет за нами следить, камера. Нам надо. И второе, что будет регулировщик.
Робот следит
нам
в лице автоматической фото-видеофиксации. Это
да. Выехал на вафельницу, на красный, синхронизированный с красным. Бам, щелк, готово.
С регулировщиками на дорогах. Мы действительно с ГАИ Москвы занимаемся. Большое им спасибо за это. Коллеги, вот скажу, последние несколько лет мы работаем в таком очень тесном контакте. Друг друга
да.
видим, понимаем. У нас одни и те же задачи, и здорово, что так получается.
Да.
Поэтому коллеги здесь идут навстречу, регулировщиков, я так понимаю, будет больше и больше, и будем стараться вот эти критические пиковые нагрузки стараться вручную тоже снимать.
Тед Батлер говорит, наш двор сделали транзитным, а как установить шлагбаумы? Это куда надо обращаться?
Если это надо обращаться либо в префектуру, либо к нам, либо в управу, разные адреса, короче говоря, в правительство Москвы надо обратиться. Если это действительно двор, и если проезд через дворовую территорию мешает жителям, то действительно есть возможность установки шлагбаума.
Когда наведет Москва порядок в такси, низкие тарифы навязаны агрегаторами, непрозрачное распределение заказов, 30% остается нам, это таксист говорит. Таксист работает по 12-14 часов, чтобы заработать и не быть в минусе. Нет таксопарков, значит, автомобили дают гастерам, это, наверное, небезопасно. А работая официально, нет возможности конкурировать с гастерами, которые не платят налоги и не несут ответственности, жалуется Андрей. Из Московской области, которая здесь работает в такси.
Во-первых, про такси. Такси достаточно простая программа системы налогообложения. В основном все работают на патентах. Налоги, в моем понимании, платят более 90%. Мы это видим через агрегаторов, которые дают нам данные по автомобилям, которые работают. И могу сказать, что в Москве на сегодняшний день, ну, 90%, даже, может быть, чуть выше, это легальные такси. А сейчас даже уже, можно спросить здесь людей в студии у вас, когда вы заказываете машину, приезжает в основном... Ну, с высокой удовлетворенностью, только легальная машина.
Ко мне приезжает только легальная, и я ни разу не использовал
денег. Если вам
денег
придет нелегальная машина, то, скорее всего, вы просто сами уже не захотите ехать. Скажете, не, хочу желтую машину, хочу, чтобы там был, ну, там, не знаю, навигатор, счетчик и прочее.
Не, просто вообще денег не плачу, я вообще никаких...
Вы оплачиваете через приложение.
Они как-то там сами снимаются с карточки.
Во-вторых, могу сказать, что количество таксистов у нас растет, легальных, которые получают разрешение, которые получают желтые номера. Значит, все-таки рынок еще требует своей, так сказать, не полностью насытился. Вот. В Москве сейчас 50 тысяч легальных таксистов, которые из Москвы, из Московской области, которые работают постоянно. Постоянно. То есть так, разрешений на такси выдано больше, но не все работают в режиме такого постоянной занятости. Если говорить про аварийность, количество аварий на такси не растет, оно снижается. Если брать 2016-2017 год, примерно на 15% аварий с таксистами меньше. Это очень хорошо, хороший показатель. И то, что стоимость поездки падает, это тоже большой плюс, потому что у нас еще недостаточно дешевая поездка на короткую дистанцию. И мы считаем, что она должна быть еще меньше, и рынок, в общем-то, определенное давление на это оказывает.
Но вы не думаете, что... Вот нам таксист один жаловался. Вы не думаете, что надо поставить за посадку в такси какую-то квоту? Почему? Парень говорит такую вещь. Меня вызывают трое школьников, пацаны. Пацаны по 13 лет там. Значит, ехать им 3 остановки автобуса. Они, значит, так бы заплатили 55.
У школьников намного дешевле. Там билет, по-моему, стоит на месяц 250 рублей.
А так они в складчину, говорят, платят мне 100 рублей по 30 рублей, но то же самое, пусть как автобус, неважно. То есть они платят мне сумму незначительную даже для школьника.
Сергей, наша позиция здесь, я отвечу сразу на этот вопрос. Понимаю, так сказать, куда вы клоните.
Ну, хотя бы 200 за посадку.
Наша позиция такая. У нас мы тарифы не регулируем вообще. Да. В Москве есть там 3 большие агрегатора, которые работают. Есть еще куча других, поменьше. Есть еще колл-центры, куда вы можете позвонить. И тарифы диктует рынок. Если рынок таким образом отрегулируется, что появятся какие-то дополнительные тарифы, либо изменится система тарифообразования, ну пусть это делает рынок. На мой взгляд, это самый... Там, где можно создать конкуренцию.
А профсоюз?
Профсоюз тоже есть, и ассоциация есть, которая следит, в общем-то, за интересами таксистов. Много предложений нам дают разных по этому поводу. Поэтому и программу субсидирования, которую мэр решил продолжить и в 2018 году, поддержки легальных таксистов, она будет продолжена. Сергей Семенович на это деньги в бюджете запланировал, поручение нам все дал по этому поводу. Поэтому около 150 миллионов рублей мы в бюджете 2018 года заложили на... субсидирование кредитной лизинговой ставки, если машина приобретается новая, не старше 2 лет, и компания такси зарегистрирована в Москве.
Если бы я пошел в такси, я бы хотел, я говорю, что бы я хотел, если бы я шел таксистом. Я бы хотел, чтобы мне сделали 200 рублей за посадку, которые я выкатываю для него. То есть не 200 рублей отдельно от...
минимальный тариф, вы говорите, да?
Вот. То есть вы мой пассажир. Да. Вы мне даете 200 рублей и говорите, Сережа, а мне до угла здания. Я говорю, прекрасно, 200 рублей. А или вы мне говорите, Сережа, до Павелецкого. Угу. Ага. И так я эти 200 рублей вам выкатаю. Вы уже больше не будете платить. То есть минималочка нужна, потому что подача тяжелая. Пробки большие, отстоишь, мокрый, значит, где-то с нарушением, так,
я
мечешься,
думаю, что подача. Вот, с точки зрения агрегаторов, сейчас там закон о такси скоро отрегулирует все нюансы, связанные с кто такой агрегатор и прочие вещи будут законодательно урегулированы, появится больше ответственности агрегаторов перед пассажирами и перед таксистами, что тоже хорошо. И есть еще история, вот вы один пример сказали, я вам другой пример скажу. Вот, например, такси в аэропортах.
Да.
Мы вместе с правительством Московской области, совместное было письмо в Федеральную антимонопольную службу, с тем, чтобы коллеги наши из ФАСа помогли разобраться с теми проблемами, которые есть в аэропортах московских. это Внуково, Домодедово и Шереметьево, где были выбраны компании, которые, значит, через которые можно попасть на первую линию или получить особые льготные условия на въезд, отличные от любых других легальных таксистов. Мы считаем, что эта вещь несправедливая. Мало того, эти компании, которые там выиграли, они устанавливали достаточно высокие тарифы, совершенно отличные от тех тарифов, которые вы можете получить через мобильное приложение.
Понятно.
Тарифы были завышены там примерно на 30-40%. И мы считаем, что вот это... И большое спасибо коллегам из Федеральной антимонопольной службы, лично руководитель Федеральной антимонопольной службы,
да,
вмешался в этот вопрос, собрал всех, все аэропорты, дал определенный четкий вектор того, что должна быть конкуренция, и должна быть единые, и должны быть единые прозрачные правила, которые могут придерживаться все таксисты. Потому что, ну, честно говоря,
это правда, это правда, да.
И вот эти случаи, когда к чемпионату мира, Кубку Конфедерации, когда был, возили там таксисты за 50 тысяч рублей, там, журналисты, ну, это было смешно и, конечно, сильно дискредитирует таксомоторную отрасль Москвы и Московской области.
Ларек-марек хочет открыть нам глаза на то, что выделенная полоса на Варшавском шоссе нефункциональна, потому что параллельно ровно идет, ровно как шоссе идет метро, а автобус один раз в 25 минут полупустой. И таким образом вот эта выделенка, она не работает, маловато, ну, работает.
Значит, точно не 25 минут, это совершенно не так. Во-первых, по Варшавке едут и таксисты,
да,
едут и автобусы. И интервал движения там автобусов в час пик около 5 минут.
Ага.
Около 5 минут. Если в какие-то периоды времени, там, вне пик и прочим, автобус едет с интервалом там 20 минут, ну, возможно, хотя я вот так по памяти слабо в это верю.
Да.
Но там же ездят и таксисты, автобусов там тоже хватает, поэтому точно по Варшавке время подъезда, как мы только сделали выделенную полосу, оно сократилось почти на четверть. Поэтому результаты там отличные, и будем улучшать движение там тоже.
Я понял. Значит, секундочку. Я бы хотел, вот жалуются на таксистов, Джозеф, я бы хотел, чтобы таксисты отправились прямо в ад. Они постоянно нарушают ПДД, хамят на дорогах, малообразованные. Вчера один такой разворачивался на пешеходной зоне, в ответ на претензию орал матом при детях. Сволочь за рулем. Ну,
смотрите, если работает. Не надо быть равнодушным в этом случае, если вы видели номер машины и видели такое хамское отношение кого-то, неважно, это таксист, кто-то еще, не поленитесь обратиться либо в ГАИ, либо в департамент транспорта. Мы с коллегами точно постараемся эти вещи урегулировать, потому что хамство, оно, в общем, не должно быть. Это не должно быть так.
В Строгино ждут
и еще,
хор...
да, просто, хорошо. Чтобы понимать, да, что да. такое такси в Москве, на сегодняшний день, так как я знаю, что, говорит Москва, цифры любит, в общем, радиостанции,
да.
то на сегодняшний день почти 820 тысяч поездок в день 820. Делается на такси в Москве.
820
тысяч в рабочий день, каждый день. Не, на легальном такси. Это огромная цифра, Сергей. То есть это надо понимать, что в некоторых европейских городах такое количество людей просто перевозится в сутки на всех видах транспорта. У нас только такси столько ведет. То есть это огромная цифра, которая растет на 10-15% каждый год. Это огромная цифра. И, в общем-то, мы таксомоторному сообществу, как правительство Москвы, крайне благодарны, потому что люди легализовались, приняли новые правила, начали платить налоги, начали работать, передавать треки как в правительство Москвы, так и в органы безопасности. И, в общем, вот эта вот наша такая дискуссия с коллегами из таксомоторного сообщества, которое раньше, там, до 2010 года вообще не было. Мы на сегодняшний день, могу сказать точно, мы коллеги со всеми таксомоторными компаниями Москвы.
Да.
Это большой шаг вперед.
Иван Гордон пишет, говорит, 3 года пишу, Анина, под нелегальные такси и парковки под знаком на выделенной полосе общественного транспорта в Анина. Обращаю ваше внимание каждый раз, когда вы наговорит Москва, а вот ничего не делается.
Ну, неправда. Делается. Там есть у нас проблемная остановка, да, и маршрут, который ведет в Сахарово, где есть миграционный центр. Там действительно есть и нелегальные таксисты, и знают об этом сотрудники полиции. Рейды проводят, мониторинг установлен, камеры там стоят, которые сейчас контролируют это и штрафы присылают. Мы сейчас немножко поменяем движение и перенесем маршрут на несколько другое место. Поручил Сергей Семенович нам этот вопрос решить по просьбам местных жителей. И я думаю, что эта проблема снимется.
Какая-то страшная кара нужна. Вот я еду по Остоженке, страшная кара нужна. Значит, останавливается, я понимаю, что для него штраф ничего не значит, останавливается S-класс Mercedes. Выходит кто-то, я не буду описывать, чтобы не быть пристрастным. Но я это сволочь. Ну вот, выходит и идет в магазин или в кафе, или еще куда-то. Этот стоит, красавец. Мы его объезжаем, мы так бы стояли в пробке, может быть, 5 минут, а так будет 20. Понимаете, да? И они стоят и стоят. Или у кофемании на Якиманке, вот когда начинается, у кофемании то же самое. Майбахи, что хочешь, брабусы там, гелики. Полно стоят, а там какая-то фифа, в хорошем смысле, значит, пьет кофеек, отставив мизинчик. Но, товарищи дорогие, там же и так ад. Ну что вы делаете? Я хочу кары. Я хочу, чтобы их как-то наказать.
Каждый человек, у нас житель Москвы, может принять участие в этом вопросе. Очень простой
поделитесь.
Способ. Отлично.
Поделитесь. Сейчас, нет, деньгами когда... поделитесь. Очень, я пойду очень... сам в активисты, если вы мне с 3000 ему за парковку 3000, а мне 500 рублей. Я вам скажу. Я работу брошу, пойду ловить их негодяев. Серьезно. Ну, как хедхантер. Как хедхантеры в Америке.
Почему? Дорогой вы инспектором будете для нас.
Почему? Так дайте долю. Это ж доля.
Смотрите, у нас есть вещь, называется «Помощник Москвы». Можно скачать приложение на ваш смартфон.
Да.
Зарегистрироваться на нашем едином портале, значит, госуслуг,
да,
и пользоваться своим смартфоном и вот эти нарушения выявлять.
Да.
Мы, конечно, в таких объемах деньги не дадим и не даем, и такой возможности
нет. Ну, как хедхантер, чтобы я чувствовал.
Но определенные преимущества и бонусы, и какие-то вещи, связанные с тем, что вы действительно помогаете городу двигаться и убираете количество ДТП, которые, между прочим, влияют не только на то, что не проехать. Это бывают просто вещи, связанные с безопасностью людей и с авариями, и детей, когда стоит большая машина около пешеходного перехода, из которого ребенку просто не видно приближающуюся машину. Да, у нас же не все светофоры, пешеходные переходы светофорами оборудованы. Это вопрос не просто «Ой, он там стоит, ну пусть стоит». То есть это вопрос безопасности.
Конечно.
В городе.
Конечно.
Поэтому помощник Москвы помогает это делать. И могу сказать, что вот людей неравнодушных, которые своим вот, сказать, вниманием как-то влияют на дорожную обстановку в городе, это больше 250 тысяч человек, которые скачали и которые используют это приложение фактически, ну...
Но как, почему день. Человек нарушает? Можно я вам расскажу логику? Логику, и вы ее понимаете. Я нарушаю так, разочек попробовать, мне разочек попробовать. Ничего не пришло. Так, я такой говорю, ну, я обычно же здесь ставлю. Второй раз поставил. Третий раз поставил. А четвертый раз вообще уйду на работу, оставлю на 6 часов.
Но
почему?
Такого,
почему?
Сергей, сейчас уже в Москве такого понимания, что вот оставил машину, и меня не штрафуют, или не увидят, или не увезут на эвакуаторе, если я действительно грубо нарушаю правила. В общем, на мой взгляд, по крайней мере, мы когда делаем там опросы, мониторинги, такого нет понимания. Потому что бывают дни летом, когда там много машин, видимость, световой день большой, да?
Да.
Четкость распознавания номеров высокая, камер фотовидеофиксации. Да. У нас бывают дни, когда по 100 тысяч штрафов выписываются в сутки. Это огромное количество на самом деле. Но количество штрафов, в общем-то, уменьшается сейчас. Не только потому, что декабрь и темный день, и ну, там номер грязный и прочим. Просто физически уменьшается количество, потому что нарушителей меньше. И вот есть такое понятие enforcement, вы узнаете, да, когда это вот оплата штрафов и вся эта процедура. Так вот, количество людей, которые полностью оплачивают штрафы, 86-88%. Это очень высокая цифра. Например,
потому что половина.
В Милане это 50%. В Нью-Йорке, между прочим, не более 70% людей оплачивают штрафы. Поэтому...
Остальные что делают? У них там поинты начисляются, и страховка потом растет.
Да, но тут вопрос тогда, что вы не оплатили, страховка выросла, в некоторых страховка на год, вы заплатили в начале. То есть там люди стараются каким-то образом вот этими махинациями комбинировать. Да. Но в Москве почти 90% оплачиваемых штрафов, и, в общем-то, москвичи реагируют на это, и штрафы достаточно высокие в Москве.
Ну, надо, можно совет? Значит, когда человек привыкает потихонечку и перестает бояться.
То есть вы за увеличение?
Нет, я за то.
Размера штрафов?
Или за частоту, или за увеличение. Mm. Это любой вам скажет. Mm. И вы знаете. Вы руководители, вы руководили, работали. Вы же не вчера родились, вы знаете. Mm. Значит, людей воспитывают так. Добротой непрерывной и плеткой. Значит, плетка должна или часто, или сильно. Вот это надо точно. Либо надо так штрафовать, чтобы он аж крякнул и коленки подогнулись. Сильно, потому что редко. Либо постоянно драть и постоянно. Значит, тогда я понимаю так. Часто не получается, не хватает людей. Тогда надо сильно. Вот если он остановился на Майбахе и стоит. Как сделать так, чтобы он аж крякнул? Как в Финляндии, от дохода или от качества машины.
Вы знаете, вот у нас, думаю, что с учетом особенно таких дорогих машин, какое-то надо время даже штраф. Я читал исследование какое-то было, что у нас эти дорогие машины редко когда оформлены на реального владельца этой машины.
Так а платит реальный владелец все равно.
И нет, реальный заплатит, конечно.
Да.
Значит, мы смотрим вопрос по дифференциации силам. Интересный, наверное. Да. Но,
в Финляндии же так.
Могу сказать, что многие, которые обращения мы видим, и в средствах массовой информации говорят о том, что в Москве и так штрафы достаточно высокие, даже те, которые есть
для
сегодня.
Труженика, у которого 60 тысяч, высокие, а у человека, у которого миллион в месяц долларов, миллион в месяц, значит, он должен крякнуть и коленки подогнуться. Понимаете?
Но тут как? Вопрос в том, что а если компания, если машина оформлена на юридическое лицо?
Ну вот пусть она крякнет. Неважно, давайте от лошадиных сил. От лошадиных сил. У человека 500 лошадиных сил, у троллей 300.
Сергей, был бы очень признателен, если бы вы, используя ту большую аудиторию людей, которые слушают нашу передачу и вас, и «Говорит Москву», провели бы какой-то опрос, голосование, каким вот в части дифференциации либо стоимости, либо размера штрафа, дали бы нам эту информацию, нам бы здорово помогло.
Сделаем. Сейчас просто 56 минут, но мы сделаем обязательно. Настенька, пометь себе, ладно? Да. Значит, я считаю, что человек, он все время косит глазом на какое-то паскудство. И его надо либо часто наказывать, часто, либо сильно. Реже, но сильно.
Разум, вот. Безусловно, есть, Сергей, говорить нечего. Но единственное, хотелось бы понять, какое мнение аудитории, москвичей, слушатели радиостанции для того, чтобы сказать, действительно, это своевременное решение, не своевременное, какое отношение и прочее.
«Вчера на баррикадной, пишет Роман, в 11 утра стою в пробке, передо мной Мерседес С-класса, из машины выходит Борщевский Михаил Юрьевич, меняется с водителем местами, он садится за руль, Борщевский, и выезжает навстречу, потому что у него удостоверение, ему можно, а он бережет водителя». Это пишет Роман, значит, и так далее.
Ну, тут насколько он уверен, что это было именно то лицо,
похожий,
которое он говорит,
похожий может, на Борщевского. Человек, похожий на Борщевского.
Так сразу на человека как представляется, не совсем корректно.
Как представляется ему, он просто его по телевизору видел. Слушайте, еще Хорда от Волоколамки в Строгино будет или нет? Там тяжеловато. Да,
там проект там такой
железная
есть,
дорога мешает.
Проект, да, через железную дорогу, проект действительно есть. Да. Уверен, что обязательно будет.
Метро «Текстильщики», выход на Люблинку в Марьине, парковка частных машин, извозчики, что ли, мешают движению, а такси вообще нет. Может быть, навести систему с такси?
Да, мы проверим этот вопрос обязательно. «Текстильщики», помещу себе, обязательно посмотрим.
А вот есть ситуации, которые город не способен решить, видимо, и на время закрывает глаза. Например, театр. Театр эстрады возьмем. Да? Значит, когда там представление... Приезжает миллион машин, становится в четыре ряда, загораживает вообще все. Значит, на все парковки, как если бы вы мне давали по 500 рублей с машины, за которую я вам поймаю, я бы вам каждый день приносил золотые горы. Значит, потому там не хватает по разметке, нет мест. И они в четыре ряда стоят, там ждут своих...
Сергей, во-первых, вот взять даже такие большие мероприятия, как Олимпийский,
рядом дежурит гаишник. Он знает, что это так, но он понимает природу вещей. Но
у нас поэтому часть штрафов администрирует ГАИ, часть штрафов администрирует правительство Москвы, поэтому здесь проблем в этом нет. И мы смотрим за такими крупными мероприятиями, и, конечно, делаем все, чтобы не только, так сказать, машины проехали, но есть еще такие пожарные, скорая помощь.
Да.
Не дай бог что, проезд должен быть. Поэтому есть обязательно там сотрудники, которые за этим смотрят. Уверен, что и штрафы приходят. Вот взять большие мероприятия, которые даже размера Олимпийского, например, всегда мы усиляем количество, просим коллег из ГАИ принять участие активно. Есть сотрудники Московской автомобильно-дорожной инспекции, эвакуаторные службы и прочее. Поэтому на такие вещи мы их все ведем, заранее понимаем, что такие мероприятия будут, и обязательно наши службы контролируют этот вопрос.
Спасибо большое, что
спасибо
отвечали
большое
на вопросы, и с наступающим Новым годом.
С наступающим Новым годом.
А мы пойдем и проживем ее, эту среду, 20 декабря.